Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не так давно в Москве состоялось достаточно камерное, но оттого не менее интересное мероприятие, организованное журналом «ФОМА». Это была такая панельная дискуссия в книжной палате в Черниговском, недалеко от общецерковной аспирантуры. Тема которой была «Что происходит с Западом?». Вы там должны были участвовать, я приоткрою маленький секрет, но не получилось в силу загруженности вашей, и поэтому есть возможность сейчас наверстать упущенное и поговорить на Радио «Вера» о том, о чем бы вы могли поговорить с небольшой группой пришедших людей. Может быть, даже все промыслительно и хорошо. Но вот помимо вас были в этой дискуссии заявлены и выступили наш великий современник, переводчик, классик, доктор философии наук Юрий Анатольевич Шичалин, переводчик античных авторов и секретарь Алексея Федоровича Лосева в юности. Хорошо нашим слушателям известен отец Максим Козлов, ректор общецерковной аспирантуры, докторантуры и декан факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов. Ну вот трое названных выступили. А о чем вы планировали говорить на панельной дискуссии с темой, которая заявлено, что происходит с Западом?
Большое спасибо, что вы вспомнили про это событие. Я действительно очень хотел на него попасть, но, то есть мы его, собственно, организовывали, планировали, но вот в силу, так сказать, обстоятельств непреодолимой силы, как принято говорить, у меня это не вышло. Тема, я вообще, честно говоря, надеялся, что, несмотря на широту темы, мы посмотрим еще шире. Вот, тем более, что, по-моему, в канун как раз этой встречи вышла статья одного современного, ну, скажем так, наверное, публициста в недавнем прошлом «Политика», да, где касалась тема того, что вообще происходит и будет происходить с миром, где говорилось, где осмыслялась геополитическая ситуация ближайшего будущего в контексте севера и юга, да, поэтому тут было о чем поговорить.
И это было упомянуто гостями.
Да, как
называется. Прошедшей панельной дискуссии.
Да, как вот соотносить эти традиционные понятия Запада, Востока, там, севера, юга. Вот я, конечно, планировал говорить прежде всего о, во-первых, о христианских корнях Запада и о том, что вот насколько отрыв, который, очевидно, произошел, он вот такой окончательный или не окончательный, или как вообще, как осмыслить вот соотнесение современной западной жизни, тех идеологий, которые западным миром сегодня руководят, вот с истоками европейской культуры. Да, потому что тут можно вспомнить, было бы, например, и знаменитую дискуссию, не просто даже дискуссию, да, такие культурные феномены отечественной культуры, как западники и славянофилы, которые, в общем-то, определялись по отношению к Европе, да, в каком-то смысле, и иногда у нас плоско воспринимают, что западники – это те, которые говорят, что нам надо, как в Европе, а славянофилы – те, которые говорят, что нам не надо, у нас свой путь. Но если вот посмотреть, взять вот один небольшой вопрос отношения славянофилов и западников к Европе, то славянофильское движение, оно, конечно, как вы прекрасно знаете, оно было, ну, таким разнородным, что ли, если угодно. Да? Нет какого-то единого славянофильства, с которым бы все были согласны, те, кого мы причисляем к славянофилам, но, скажем, там же нет отторжения Европы, там есть, если угодно, плач по тому, что Европа теряет христианские корни, а там есть очень бережное, глубокое, уважительное и почтительное отношение к Европе христианской.
«Страна святых чудес», да, называет Хомяков, да, в этом своем стихотворении, да, да. «Запад святых чудес».
Да, абсолютно. Я как раз хотел упомянуть о том, что вот это видно и в стихотворении известного Хомякова, и, да и вообще, в общем, в текстах славянофилов. Вот, поэтому вот, это интересный вопрос. С другой стороны, понимаете, вот скажем, закат Европы, гибель Запада – это некая такая константа, о которой мыслители говорят не то чтобы не первое десятилетие, не первое столетие. Да? Как это осмыслить? Третий момент, который меня интересует, да, я планировал скорее вот в формате постановки вопросов говорить. Ну, совершенно очевидно, что современное состояние международных отношений является таким индикатором неких тектонических изменений мировой геополитики, которые, очевидно, происходят и будут происходить дальше. Ну, вы знаете мои отношения к попыткам прогнозирования. Полагаю, что они в любом случае обречены в том плане, что никогда, конечно, прогнозы не сбываются не только там на 100%, но и на 90%, и на 80%. И вообще может оказаться, что будущее будет совершенно не таким, каким оно нам рисуется, несмотря на все это вот логические представления о том, что вот, ну, вот из этих причин неизбежно должны выйти вот такие следствия. Ну и, конечно, вот, наверное, осмысление себя и ответ на вопрос, кто мы, вот, в контексте того, что происходит, в том числе и с Западом.
Вот заговорили о международной политике, само собой, и присутствующий на этом мероприятии Андрей Андреевич Сашенцов, который был гостем у вас и в Парсуне, и в подкасте «Собрались с мыслями», заметил, что моральный фактор сегодня, и не только сегодня, а долгие последние десятилетия имеют не последнее значение в международных отношениях. В каком смысле? Вот западные страны, Запад, коллективный Запад, чувствуя себя победителем в холодной войне, ощутил себя на правильной стороне истории, а всех остальных на неправильной. Вот это разделение на правильную и неправильную сторону истории, такой однозначной моральной позиции и присваивание себе, само собой, моральной позиции правильной, дает такой карт-бланш на разные конкретные политические действия. Но вот у Андрея Андреевича при этом возникло любопытное замечание, которое я от него слышал в первый раз лично вот в этой конкретной дискуссии, хотя много до этого читал его выступления, сам с ним интервью делал, что «а вот если представить себе, что Россия победила в холодной войне, что бы это ни значило, избежали бы мы искушения себя превознести на правильную сторону истории, а всех остальных поставить на неправильную». Но Андрей Андреевич на этой дискуссии предложил аккуратно: давайте об этом вместе подумаем, своих оценок не дал, но имплицитный смысл, мне кажется, очень понятный и интересный. А вот как у вас эта мысль отзывается о таком национальном превозношении?
Ну, строго говоря, если мы ставим вопрос о победе в холодной войне, то это все-таки была бы не Россия, а Советский Союз. И это еще больше усложняет нашу задачу, потому что, в общем, холодная война и распад Советского Союза – это события взаимосвязанные, и поэтому победа, она предполагала бы совершенно иную, так сказать, политическую карту мира сегодня в том числе. Не берусь, да, сейчас давать каких-то, ну, даже предлагать какие-то размышления, поскольку я об этом, честно скажу, никогда не задумывался, и сейчас вот для меня, что вы сказали, со ссылкой на Андрея Андреевича, это, конечно, совершенно новая такая постановка вопроса, но не буду пытаться спрятаться за фразой, что история не знает сослагательного наклонения. Скорее, я думаю, вот эта мысль, она для меня важна, может быть, так же, как вот мы в своей индивидуальной жизни и истории личностной думаем о том, что вот почему Господь нам вот такой путь предлагает, а не иной. Да? Хотя, конечно, понятно, что путь, по которому мы идем, это путь, который мы сами выбираем, иначе мы должны закрыть просто тему свободы воли. Но, тем не менее, вот в реальной жизни ведь вот таким до конца для нас непонятным, я думаю, никогда не разгаданным до конца образом, способом будет соединяться промысел Божий и всеведение Божье, по-другому мы сказать не можем, да, чтобы оно не означало по сути, и вот этот вот результат наших самостоятельных поступков, которые являются, в свою очередь, результатом свободной воли, нашего свободного выбора. Вот. Точно так же, я думаю, что и в истории государств и мира, да, какие-то вещи, они связаны вот с тем, что мы называем промыслом, и тем, что ну, вот почему-то не дается, или там одним дается одно, другим другое. Это, наверное, касается не только людей, но и народов, и стран, и общих, общих таких раскладов сил. Единственное, что вот сейчас, вот продолжая размышлять, я вспоминаю неоднократно звучавшую у святейшего патриарха мысль о том, что если говорить не о холодной войне, а о Советском Союзе, но мы ведь уже с вами сказали, что это вещи взаимосвязанные. Так вот, святейший патриарх не раз говорил, что распад Советского Союза, ну, я, естественно, мысль передаю, не цитирую ни в коей мере, он был предопределен безбожностью самой системы, да, которая в пределе всегда нежизнеспособна. И вот этот вот агрессивный отказ от веры и богоборчества не способно создавать таких жизненных систем долговечных. В этом смысле, я думаю, на каком-то глубинном уровне вот официальный атеизм Советского Союза, он, конечно, большую роль играет в его распаде в конечном итоге.
А вот такие понятия, как патриотизм и национализм, именно как понятия, как концепты, которые мы используем, ну, как некая реальность, которая за ними стоит, как для вас сочетаются? Спрашиваю, потому что вот даже тема, обозначенная для этой панельной дискуссии, что происходит с Западом. Сам этот заголовок, понятно, публицистически заостренный, в современном контексте сразу рождает такое предчувствие, что сейчас будут говорить о загнивающем Западе, и здесь все рядышком маячит такое национальное превозношение, о котором мы сказали, что вот у нас-то все по-другому, мы-то Святая Русь, грубо говоря, а там у них все происходит плохо. Это такая достаточно поверхностная, кто-то скажет, даже пропаганда начинается. Ничего такого близко не было, само собой, в панельной дискуссии, о которой мы говорим в этом мероприятии. И тема, и цели такой не было, и уровень спикеров совершенно другой, и глубина другая. Но само сочетание такого критического отношения к Западу, критической рефлексии о том, что происходит на Западе, и некого чувства принадлежности к другому миру, к другой цивилизации, вот национализм. Как этот клубок распутывается, как вам кажется?
Ну, на таком простом уровне для, знаете, какого-то такого повседневного самоопределения, что ли, мне вполне кажется приемлемой установка, довольно общая, может быть, не академическая, но на то, что патриотизм – это любовь к своей родине, а национализм – это неприятие других. То есть патриотизм, вот первое не означает второго, да, в этом их отличие. Патриот, он не настроен агрессивно к другим культурам, его любовь, ну, грубо говоря, если ты любишь свою семью, то это не значит, что ты должен ненавидеть остальные и говорить, вот только моя семья – это семья, а все остальные семьи – это и не семьи вовсе, да, если уж такую параллель с человеческой семьей провести. А если на более глубоком, вот вы сказали, понимаю, что с такой сознательной иронией мы Святая Русь, ну, в общем, в кавычках, наверное, да, в плане вашего там личного отношения, но мы ведь действительно Святая Русь. Только давайте разберемся, что это. Святая Русь как идеал, уникальный, между прочим. Да, если говорить именно о категории святости, вот в христианском уже контексте, не берем там Священную Римскую империю, то ни одна страна, кроме Древней Ирландии, ни одна культура, кроме древнеирландской, насколько мне известно, не дерзала называть себя святой. И не видел, не как, опять же говоря, современным языком современных политологов, не позиционировала себя так. Но что такое Святая Русь? Это, во-первых, это идеал, как Дмитрий Сергеевич Лихачев предупреждал нас всегда о том, что надо разделять идеалы и реальность, но при этом мы понимаем, что то, какой идеал рисовался культуре, стране, народу, там, да, в данном случае как синоним это использую, цивилизации, это важнейшая вещь. Да? Какой идеал рисуется, да? Какой идеал сегодня нам рисуется. Но вот мы создавались, созидались, может быть, в этом основная наша проблема сегодня, да, в том, что насколько мы далеки от этого идеала, не в загнивающем Западе наша проблема или надежда там, или еще чего-то, а вот насколько мы сейчас оторваны от этого идеала. Мы действительно Святая Русь, а что это такое? Вот Сергей Сергеевич Аверинцев, на мой взгляд, совершенно в духе, вот, не то чтобы даже в духе, а проникая в глубинные смыслы русской культуры, начиная там от «Повести временных лет», он где-то заметил, что Святая Русь – это категория, ну, фактически космическая, чуть ли не космическая, он говорит. Святая Русь, у Святой Руси нет локальных признаков. Это вот дословно мысль Аверинцева. Нет локальных признаков. У нее есть только две характеристики. Первое – это быть всем миром, вмещать в себя все, включая даже рай. Вот не земной рай, да, построение. Земной рай – это к Соединенным Штатам. А вот рай, как предвосхищение вечной жизни. Вот. И это вот важнейшая характеристика. А вторая – это вот хранение веры, истинной веры. Да? И в этом смысле, конечно, и Москва, Третий Рим – это вот отблеск вот этой Святой Руси, то есть это взаимосвязанные вещи, да, как Николай Николаевич Лисовой говорил, мы последний окоп, да, вот именно хранители. Но мне вот кажется, что здесь такой очевидный, вот очевидная такая антитеза Святой Руси, например, и града на холме американского, потому что я, правда, дисквалифицировавшийся американист, поэтому могу, наверное, ошибаться, но мне кажется, что принципиальным отличием является то, что Штаты не то чтобы не стремятся себя включить, они как бы уже включили, да, ну, потому что из Европы там народ приехал, понятно, нация иммигрантов, но они все, что надо, уже забрали, и дальше нет задачи включения в себя всего, а есть задача распространения вот того, что мы здесь построили, град на холме, вот у нас в качестве метафоры, так скажу, что вот этот свет от факела Статуи Свободы, он теперь должен, этот огонь, точнее, быть вожжен во всем мире, да? А Святая Русь, да, вот эта космическая категория, по словам Аверинцева, это готовность включить в себя все. То есть в каком-то смысле Аверинцев здесь продолжает мысль, высказанную Федором Михайловичем Достоевским, который, поправьте меня, если я ошибаюсь, впервые использовал понятие «русская идея». Вот там в одном небольшом таком тексте, чуть ли не рекламного характера, объявление о там, новом журнале в 1861, по-моему, году, Достоевский пишет, что мы не можем отгородиться от мира китайской стеной, мы должны стать вот культурой, сейчас уже, естественно, недословно говорю, которая в себя все способна вместить. И потом вот наиболее яркое и известное выражение, это его идея о том, что такое русская идея, находит, конечно, спустя там 19 лет в Пушкинской речи, знаменитейшей, где он говорит о вот этой всеотзывчивости, да, характеризуя Пушкина, но тем самым характеризуя русскую культуру. То есть Пушкин как квинтэссенция русской культуры, как создатель вот этой русской культуры, взаимоувязанные такие вещи. А по большому счету я вот, ну, не вижу здесь никакой логической, исторической, смысловой ошибки, почему бы мы не соединили вот то, о чем пишет Аверинцев, и то, о чем пишет Достоевский. Мне кажется, это вот об одном и том же. И это, конечно, вот в этом и есть наша идея по отношению к Западу. То есть не отторжение, не антагонизм. Хотя, скорость на полях замечу, что, конечно, я не могу игнорировать там, в том числе и такой фундаментальный труд, как «Россия и Европа» Данилевского, да, который, наверное, в этом, с этой мыслью вот так линейно, конечно, будет полемизировать, скорее всего. Но вот мне кажется, в этом особенности, об этом стоит подумать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, я говорю, что, конечно, когда иронично произношу фразу «Мы же Святая Русь», это намеренная ирония, показывающее, что часто этим выражением пользуются совсем не в том глубоком и фундаментальном смысле, который вы изложили, а как таким риторическим приемом именно для национального самопревозношения и для поругания Запада.
Да-да-да, я, собственно, и пытался это сказать, просто чуть-чуть, может быть, менее ясно. Я верно вас понял, ровно так, как вы сказали.
Ну вот еще одна тема, которая возникает в том, о чем мы сейчас говорим. Помянули мы СССР, вы справедливо заметили, что в холодной войне победил именно Советский Союз, а не Россия, хотя Россия сейчас правопреемник юридически и во многом морально мы видим Советского Союза. Вот как раз к этому я хочу вопросы поставить. Мы нередко в последнее время видим новости о так или иначе используемой советской символике или символике, наоборот, православно-христианской, церковной. Была громкая новость про то, что в Москве на Кутузовском проспекте вывесили знамя с христианскими символами, потом его убрали по каким-то причинам, а потом обратно вернули, и это породило дискуссию о том, что все-таки что, как мы себя сегодня мыслим, мы – это Россия, русские люди. Особенно дискуссия обостряется в связи с жизнью новых территорий Российской Федерации, где сейчас предстоит живущим там людям, гражданам, ну, если угодно, формулировать свою идентичность. Вот какие коды, какие символы тут будут привлекаться? Мы слышим публицистов, которые очень с тревогой относятся к тем фактам, когда понятие «русский» отождествляется с понятием «советский», и именно там ищутся корни. Такие публицисты предлагают все-таки смотреть глубже и скорее преодолевать, как-то критически превосходить советское прошлое, обращаясь к корням именно православным русской цивилизации. Вот как вы эту проблематику видите? Так ли остра проблема? Что вы об этом думаете?
Думаю, что остра. Думаю, что не нужно здесь ее особо расцарапывать, в том числе и потому, что, к сожалению, когда начинаешь ее касаться, то видишь, что в каком-то смысле гражданская война так или иначе продолжается, да? Хотя мы не раз говорили, что вот она закончена вот таким событием, таким, вот это символизирует. Но, видимо, какие-то вот отголоски, причем уже возникающие в поколениях, ну, никак не связанных напрямую и даже через поколение, а вот через два, через три, то есть у совсем молодых людей, они продолжают, вот, условно говоря, ассоциировать себя либо с Белой гвардией, либо с комсомольцами в пыльных шлемах. И поэтому здесь я, поскольку вы о моем отношении спрашиваете, я подчеркиваю, что в данном случае оно мое, хотя я думаю, что оно совпадает и отчасти с той позицией, которую мы в официальном плане транслируем от церкви. Мне кажется, что нужно все-таки, публично выступая, стремиться к созиданию, а не к разделению, к соединению, не к разделению. И я просто проиллюстрирую это на примере. Да? Вот я лично полагаю, что, конечно, останки Ленина должны быть захоронены. Да, что из мавзолея его нужно убрать и похоронить. Но я считаю, что нет никакой необходимости прилагать сейчас к этому какие-то колоссальные усилия. Я почему-то убежден, я не готов сейчас как-то там логически обосновывать, но я убежден, что это будет сделано, это вопрос времени. Вот мне кажется, что это обязательно рано или поздно произойдет. Но оно должно произойти каким-то таким совершенно естественным путем в момент, когда это не вызовет какой-то такой острой полемики. Еще раз хочу подчеркнуть, обращаясь, может быть, к журналистской части нашей аудитории, если возникнет стремление меня процитировать, пожалуйста, обратите внимание на то, что я подчеркиваю, что это моя личная точка зрения. Хотя, в общем, и как официальное лицо я тоже какие-то подобные вещи говорил, полагаю, что церковь, в общем-то, с этих позиций примерно и выступает. Вот. С символами похожая история. Да? Понятно, что есть, допустим, такой символ, как Знамя Победы, и он как-то вот, он не вызывает, например, у меня лично, например, ассоциации что это вот только советское. Да? Хотя, опять же, я придерживаюсь той позиции, мне кажется, наиболее взвешенной и понятной, что мазать одной краской советское время, ну, скажем, или мазать черной краской советское время, это значит просто перечеркнуть все, что происходило, все поколения. Сказать, не было жизни, и все. Вот в 17-м она закончилась, в 91-м вот красавица ожила, да, спавшая или там раненая, или еще какая-то. Но это же неправда. Вот. Это все какие-то такие интеллектуальные конструкты, которые не имеют к реальной жизни никакого отношения. Вообще, как мы с вами видим, ведь мы сейчас с вами в каком смысле сейчас проживаем период события, о драматизме, напряжении, сложности которых мы только читали в книжках. Вот многие, особенно там молодежь, да, они все, что сейчас происходит, с чем они столкнулись в своей реальной жизни, оно настолько отличается вот от там, предыдущих каких-то пар там, десятилетий, да, что это все вот было в области книжного знания. И мы видим, какое непростое это время. И мы не знаем, какие это время даст последствия. Да, еще раз вернусь к мысли, которую мы не раз здесь озвучивали, что очень сложно дать оценку происходящему, находясь внутри этого происходящего, потому что процесс не закончен, и последствия неизвестны, и мы не знаем, что будет дальше. Но, возвращаясь к вопросу о символах, сложная, непростая тема, вижу, как она будоражит, по крайней мере, некоторые сегменты медиапространства, поэтому вот замечательный врачебный принцип «не навреди», он мне вообще кажется универсальным. Я, в общем, даже так сходу не готов вам назвать сферу, где мы можем себе позволить его игнорировать. Сферу общественных отношений, отношений между людьми в современном мире уж точно к этой сфере он применим на 100%.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Одна новость, которую вы недавно поделились у себя в телеграм-канале и прокомментировали, провоцирует разговор. Новость о том, что власти Берлина решили ввести новую должность уполномоченного по одиночеству. Вот почему именно эта новость так вас взволновала, что вы ей посвятили комментарий?
Ну, наверное, сказать, что я очень сильно начал волноваться по этому поводу, это не совсем верно. Да? Хотя, конечно, я также не могу сказать, что я абсолютно был равнодушен, но почему-то и для чего-то это написал. Нет, конечно, это не так, но просто мне кажется, что это такой, знаете, индикатор времени. Мы же пытаемся осмыслить время наше, да, и вот есть вещи, которые мы называем естественными, органичными и так далее. И то, что я пытался сказать здесь, что как мы можем оценить состояние отношений человеческих сегодня в обществе, да, если официально власть вводит должность, уполномоченной по одиночеству. То есть, если там, сейчас я пытаюсь вспомнить, там каждый десятый, по-моему, житель Берлина, да, чувствует себя одиноким, а среди пожилых там еще больше, да, этот уровень одиночества. И потом, знаете, вот эти метафорические, что там было, наличие большой души или наличие большого сердца, да, в качестве критерия для заполнения этой должности, это же какие-то такие... Ну, странные вещи. Я не знаю, может быть, я не прав, но просто, знаете, жизнеспособность, мне кажется, общества коль скоро мы говорим об обществе, в государстве, она определяется тем, когда государству вот какие-то вещи точно не нужно регулировать. Все-таки у государства есть свои задачи, которые общество самостоятельно решить не может, если мы вот в этих терминах и категориях будем описывать нашу жизнь. Вот. И есть, в общем, ну, вполне себе альтернативные истории. Да? Государство вот этим не должно заниматься, а общество вот это не должно, ну, просто потому что не может. И если нам нужно вводить... ну, а что, вот, понимаете, я пытаюсь понять, а что будет этот человек делать? Вот, он что, будет ходить утешать одиноких? Какой же у него-то должен быть аппарат при таком количестве? Да? То есть, каким образом можно бюрократически исправить сложившуюся ситуацию? Наверное, может быть, предлагать какие-то системные государственные решения. Ну, может быть. Но, как ни крути, все это свидетельствует о каком-то кризисе человеческих отношений. Это, знаете, опять же, чтобы вот не кивать в сторону загнивающего Запада, вот сколько раз люди... подвергающий критике вот такое некое разобщение людей в мегаполисах, да, и вообще в больших городах, говорили о том, что люди могут годами жить на одной лестничной клетке и не знать друг друга, там, не здороваться, не быть знакомыми и прочим. То есть некий индикатор. Это же тоже все элементы разобщения. Да? Недавно я смотрел какое-то интервью, где интервьюируемый говорил о том, что вот он вырос, сейчас живет в Москве, а вырос в небольшом каком-то, ну, по сравнению с Москвой, городе, где категория соседей была в каком-то смысле ближе, чем какая-то там дальняя родня, с которой ты редко видишься, да, потому что соседи – это ближе, чем родственники. А вот сейчас он живет в Москве, и там в его подъезде люди друг друга не знают, не здороваются, и даже годами не видят, потому что как-то так вот устроена жизнь. Вот. Это ведь тоже, пусть не напрямую, пусть не линейно, но связано с проблемой, которую мы вынесли вот в эту запись, да, которую сейчас обсуждаем. Ну, вот как-то так я бы сказал.
А можно ли, как вам кажется, я полагаю, что можно, зная немножко, о чем мы ранее с вами в разных программах разговаривали, посмотреть на одиночество с религиозной точки зрения, как на состояние, но имеющее свой смысл. Вот одиночество и уединенность. В чем они похожи, а в чем они различны, как вам кажется?
Ну, они похожи по формальным признакам. Одинокий человек один и человек, пребывающий в уединении, один. Разница в том, что пребывающий в уединении человек, он этого одиночества ищет, да, он взыскует его. Он, ну, собственно, монашество, которое возникает как отшельничество христианское исторически, да, это был сознательный уход из общества. Ну, не ради одиночества как такового, да, а ради того, чтобы, ну, вот, все то бремя страстей человеческих, как говорил один писатель, отложить в стороне, потому что когда ты живешь в обществе, как сказал другой классик, жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. И вот эта несвобода от общества, она проявляется же в огромном количестве обязательств. Да? Ты встал, пошел на работу, встретился там с друзьями, со знакомыми, пошел, отвел детей в школу и так далее, и так далее. Это все время, ну, собственно, недаром великий Аристотель назвал человека зоон политикон, животное политическое, да, существо вот такое взаимодействующее. И вообще там вся идея греческого полиса, она, собственно, исключает понятие индивидуализма в современном смысле слова. Да, и хотя первоначально слово «идиот» не имело тех, той семантики, которую сегодня имеет, но оно, собственно, тот, кто противостоит вот этой идее полиса как общины. А вот одиночество, скажем, христианское, это как раз-таки сознательный уход. Это не возражение, да, против этого, это понимание того, что в этом обществе ты не можешь, ну, скажем, целиком посвятить себя единому на потребу. Да? Если вот эту евангельскую параллель вспомнить, то все-таки большинство толкователей этого эпизода с Марфой и Марией, да, когда Мария сидела и слушала говорящего Христа, а Марфа хлопотала, так сказать, по хозяйству, все-таки обычно говорят, что вот эти слова, обращенные к Марфе, что ты печешься о многом, но единое важно только одно, а оно все-таки не говорит, что то, о чем ты печешься, совершенно не нужно. Да? Но ты можешь, понимая, что на потребу единое только, да, что одно главное, ты можешь себя поставить во внешнюю ситуацию, когда тебе не надо быть Марфой. Да, то есть, ведь как многие евангельские образы или люди, да, эпизоды, там, не только притчи, но и реально происходившие события, это ведь не противопоставление людей, это понимание того, что нам, вот в нашей жизни нам же приходится быть и Марфой, и Марией. Да? А вот одиночество, скажем, монашество вот такого не общежитийное, которое тоже есть в христианской традиции, но вот, скажем, отшельничество, оно ведь есть не что иное, как создание ситуации, в которой тебе не надо быть Марфой. Да? Вот, ты можешь жить вот этим единым на потребу. Это, конечно, никак не соотносится с одиночеством старика, которого вот дети, внуки, там, я не знаю, родственники оставили, не звонят, не пишут, не приходят. Вот, это совершенно разные вещи. То есть уединение есть добровольное одиночество, одиночество брошенного человека есть одиночество по неволе.
Меня недавно поразила одна беседа, один небольшой диалог с нашим современником, с епископом Русской Православной Церкви, замечательным пастырем, очень любимым, кстати, нашими радиослушателями тоже, но поскольку я буду цитировать, я не буду на всякий случай называть имя, чтобы никакой вдруг напрасленно не возвести. Но вот он как монах, как архиерей, говорит о том, что для него одиночество какое-то очень такое желанное состояние, которого трудно достичь. На что я ему в журналистском пылу возражаю вот примерно то, о чем мы сейчас говорим, что хорошо, когда ты сам его выбрал, а когда человек просто никому не нужен, он брошен, он ждет какого-то внимания, но его никто внимания не проявляет. Как с этим быть? На что мне мой собеседник говорит: вы сейчас описываете какое-то идеальное состояние. Вот я бы хотел, чтобы ко мне никто внимания не проявлял, и меня оставил спокойным как-то жить, молиться и так далее. Вот у вас как такая логика отзывается?
Я не вижу здесь противоречия. А вот то, о чем говорит Владыка, это и есть добровольное одиночество. А мы говорим о ситуации. То есть, если ты хотел бы, чтобы не проявляли, ну так и замечательно. Вот. А мы здесь говорим о ситуации, когда человек бы этого не хотел. То есть трагедия стариковского одиночества, тема, которая вот побудила написать вот эту вот колоночку, которую вы вспомнили, она связана не с добровольным уединением, да, хотя любому человеку это нужно. Да, и людям, нам, живущим в бешеном, сумасшедшем темпе и ритме мегаполиса, оно нужно чрезвычайно, да, нужно обязательно находить время для уединения, одиночества и прочего. Но я бы, например, у меня тоже, знаете, вот посещает мысль, ой, как хорошо бы там, чтобы вот оставили в покое, я сидел, книжки читал, гулял бы, фильмы смотрел, но я как-то вот не, поскольку мой путь не монашеский, я не мечтаю, знаете, вот о блаженной старости, когда ко мне никто не приходит, не обращает никакого внимания на меня и прочее. Поэтому мне просто кажется, что, ну, вот резюмирую еще раз, что это немножко разные вещи. И Владыка говорит ровно о том, о чем мы с вами до этого говорили.
Я вот очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Иногда тоже мечтаешь о том, что вот как бы я мог спокойно читать книжки, гулять, смотреть фильмы, а потом говоришь себе: бойся своих желаний, они могут сбыться, потому что услышит Господь твои чаяния, решит, что ну будь по-твоему, и лишит тебя семьи, что ты тогда будешь думать о своих желаниях, что ты будешь делать и как будешь сокрушаться.
Ну, вы знаете, при всем, Владимир... вот все-таки, поскольку это так часто, да, говорят, то при всем понимании и даже вот, ну, тем, потому что я невольно с этим, наверное, соглашусь скорее, но мне кажется, что вот эта установка «бойся своих желаний», да, она все-таки низводит Бога до такого вот, знаете, что ли, не знаю, тренера какого-то, да, или там, может быть, не самого выдающегося педагога, который говорит: а, ты так? Ну, давай, посмотрим, как ты выкарабкаешься. Я думаю, что, конечно, если принимать вот эту формулу, то исключительно как какое-то наше... наш такой достаточно упрощенный извод вот того, что мы называем промыслом.
Я полностью согласен. Я думаю, что эту формулу самую употребляю скорее как, знаете, такую психологическую уловку для самого себя, чтобы себя немножко сбить эмоции. Но, с другой стороны, я не могу не вспомнить слова замечательные Клайва Стейплза-Льюиса, сказанные немножко в другом контексте, но очень чеканно и афористично, что в итоге, так, если угодно, в конце времен люди разделятся на две категории. Те, которые Богу скажут «Да будет воля твоя», и те, которым Бог скажет «Хорошо, будет воля ваша».
Да, это очень глубокая мысль, безусловно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот еще одна тема, которая органически связана с темой об одиночестве или такой не одиночестве, таком, скорее, об общинности, как раз тема о церковной общине. Ведь почему мы заговорили про одиночество, уединённость, будем это слово использовать как некую религиозную категорию, как часть религиозной жизни, есть такое свойственное, может быть, скорее таким людям из тех, кого принято назвать интеллигенцией, представление о прекрасной одинокой молитве в тихом храме, вот ты зашел, вот ты стоишь, и никого нет, и свечки мерцают, и что-то такое возвышенное в тебе просыпается, и, казалось бы, очень понятный, приятный, красивый такой идеал церковной молитвы. С другой стороны, пастыри устами самых высших иерархов церкви говорят о том, что церковная жизнь, в центре ее стоит община, то есть коллектив людей. И тот же самый, только что упомянутый Льюис, у него есть такая работа под названием «Коллектив или мистическое тело», где он буквально начинает ее словами о том, что христианство не знает одинокой веры, христианство соборно с самого начала. Вот как вам кажется, как совмещается такое стремление к тихой, уединенной молитве и некий идеал общинности, коллективности, вот не одиночества, не уединенности в жизни прихода?
Ой, я здесь плохой собеседник, мне кажется, честно вам скажу, потому что разумом я понимаю верность этой мысли Льюиса, ну, по крайней мере, мне кажется, что он прав. Практически я вот, ну, у меня нет, знаете, это, конечно, такая уже личная подробность, может быть, излишняя, но у меня нет такого долгого опыта чувства переживания себя вот членом общины, который бы мне давал вот какие-то, ну, дополнительные силы, или я понимал, что вот это так хорошо, правильно, и это очень бы ценил. К великому сожалению, да? К великому сожалению, такого опыта нет. У меня, может быть, есть какой-то небольшой опыт отношений со священником, довольно длительный, да? Вот, то есть, ну, когда не все равно, да, кто. Но вот такое именно общинное, это, конечно, как-то вот в моей жизни пока не состоялось. Поэтому мне очень сложно на эти темы рассуждать. Вот думаю, что ну, не знаю, наверное, при всей, вот, опять же, повторюсь, правоте Льюиса, наверное, есть какие-то там полутона и нюансы, которые делают какую-то реальную картину чуть более сложной. В смысле многогранной, да, не сложной, не в смысле, что он ее там как-то упрощает или еще. Ну, как-то так вот.
Ну, может быть, можно здесь, в этом разговоре об общинности, выделить, ну, два таких плана. Одно дело, мы говорим, община как некая, ну, социальная единица, и в этом ничего нет унизительного или поверхностного. Приход – социальная единица. Люди объединяются, чтобы помогать тем самым одиноким старикам, чтобы собирать с молодежной компанией, смотреть фильмы, читать книги, даже петь песни. Вот недавно я тоже с одним священником беседовал, молодым священником, который себя на приходе занимается как раз молодежным служением, и сказал ему, что вот у меня тоже в жизни как-то я есть мой храм, есть мой приход, я многих там знаю и всех люблю, но я не являюсь активным членом деятельности этого прихода, являясь многолетним прихожанином. Проекты социальные такие, как-то проходят без меня, я этим совсем не горжусь, но это так. Я поделился своим таким опасением, что иногда жизнь на приходе активная превращает приход в такой в клуб по интересам. Вот люди ходят на службу, как вот помолились, а теперь пообщаемся. И, собственно, второе становится, может быть, важнее первого. На что этот священник мне ответил, что а вот молодым людям это надо. Вот и их иначе на приходе, ну, условно говоря, не удержать. Если не будет этого общения, кайфа компании, то и церковная жизнь у них не получится. А второе, может быть, измерение общинности – это такая, если угодно, мистическая общинность, когда ты понимаешь, что церковь – община, вот все вместе этой чаше предстоят, и есть что-то важное именно в общей совместной молитве людей к Богу. Вот что вы об этом думаете?
Безусловно, но опять же я говорю, что здесь вот мне бы очень не хотелось, знаете, придумывать и нанизывать какие-то правильные смыслы, так сказать, на… так сказать, наверное, обозначено вами основание, я вот не могу, к сожалению, вот так глубинно рассказать об опыте собственного переживания, может быть, за исключением каких-то моментов, хотя, вы знаете, наверное, вот для многих из нас, уж не хочу говорить для большинства, для всех, для меня точно совершенно, вера как состояние такой высшего внутреннего напряжения и счастья держится не на, такая парадоксальная вещь, с одной стороны, не на постоянном, вот одинаковом, не на возможности постоянного одинакового пребывания в этих чувствах, а на вот каких-то отдельных светлых переживаниях и минутах, которые у тебя в жизни были. И, наверное, вот то, о чем вы говорите, если вот попытаться все-таки из опыта сказать, то я, безусловно, такие мгновения в жизни своей переживал. Наверное, даже в большей степени вот в первые годы жизни в церкви. Вот те, которые принято там неофитством называть, еще как-то. А это, кстати сказать, вот уже другая мысль, но все-таки хотел бы ее тоже как-то закончить, поскольку начал, что мне кажется, вот некая такая парадоксальность, если угодно, диалектичность веры в том, что с одной стороны это не постоянное состояние, а состояние, ну, а это вот какие-то моменты, да, такие вспышки, такие подаренные тебе глубинные переживания. А с другой стороны, это очень постоянное, потому что это постоянная верность этим моментам, постоянное понимание того, что вот эти моменты есть главное, что в твоей жизни было, и главное нельзя предавать. Предавать вот, ну, ни в каком смысле, то есть нельзя соглашаться на меньшее. Нам же все время хочется, человек – существо ленивое во всех смыслах, и очень хочется согласиться на меньшее, на вот то, что Августин называет в исповеди счастьем проходящего благополучия такого. Мы как-то не раз уже вспоминали этот эпизод, когда он, вот, находясь еще в поиске, увидел, прошел мимо, проходил по улице, мимо какого-то попрошайки, который уже, видимо, получил какие-то денежки, выпил и был абсолютно счастлив. И говорит, что вот это, конечно, счастье проходящего благополучия, но все те усилия, которые я, говорит, предполагал для счастья, которое на самом деле ничем не более глубокое, чем счастье вот этого пьянчушки, они намного больше, результат не очевиден. И вот это его заставило вообще переосмыслить. Да, то есть отказаться от согласия на меньшее. Ну, сейчас я, может быть, уже додумываю за Августина, но вроде никто не запрещал.
Ну, вот вы упомянули период неофитства, а вот мы с вами не так давно записывали интервью в моем проекте «Голосовое сообщение» к вашему юбилею, и я всех слушателей наших с удовольствием приглашаю, тех, кто еще не посмотрел этот прекрасный разговор, посмотреть. Прекрасный, потому что он оказался очень личным и очень глубоким, и очень таким тепло-дружеским, вот так дерзну сказать. Но вы рассказывали там, ну не только там, про свое подзнакомство с православием в Америке. Это же была некоторая община. Вот в чем там была особенность ее? Что там было такого вот между людьми, что называется, важного, что тоже показывало красоту православия?
Я, во-первых, если можно, хочу вас поблагодарить за то, что вы вспомнили, во-первых, записали эту замечательную беседу, для меня радостную очень, и сказать действительно вот тем нашим дорогим слушателям, которые, может быть, не видели ее, если будет время, потому что, помимо прочего, это, как принято говорить, самое откровенное мое интервью, как иногда говорят в таких случаях. Ну и действительно очень, очень тепло все, и я вам очень благодарен за эту беседу. Насчет Америки, ну, это вот я частично об этом уже сказал, и отчасти это имел в виду, когда сказал, что вот первые годы жизни в церкви, да, когда такие очень свежие, непосредственные, глубокие переживания, и мне было сильно меньше лет, чем сейчас, и, может быть, острее какие-то, я переживал какие-то вещи, это было, христианство ведь новость, да, мы тоже не раз на эту тему говорили, по веренцевской мысли, и это вот была новость, мне не нужно было, так сказать, выискивать особо эту новость, все было новым, и молодые американцы, которые там, один был рок-музыкантом, второй там каким-то фермером, которые стали вдруг послушниками православными, и, там, помимо прочего, учили русский язык и так далее, это все, конечно, предполагало вот чувство, ну, их харизматичный вот отец Герман Подмошинский, уникальный совершенно человек, это, конечно, создавало удивительно совершенно особую атмосферу, вот, и, наверное, да, чувство какое-то единство было, ну, просто, понимаете, там просто так было, я же жил в общежитии в городе Чико, где я учился в университете, и в этом же городе был Богоявленский скит, это называлось, где жили два послушника, и поскольку там еще была у нас такая фишка, мы были студенты, мы были закреплены за вот семьями, или за нами, как не знаю, правильно сказать, закреплены были семьи, ну, то, что называется по-английски host family, и в том числе и для того, чтобы школьники обычно в этих семьях жили, те, кто вот по обмену в школьные годы учился, у них есть опыт проживания в американских семьях. Мы были уже повзрослее, были студентами, но такие host families у нас тоже были, и это были люди, с которыми мы встречались, ну, там проводили какой-то досуг, и в которых жили на каникулах. Когда каникулы, то студенты, общежитие закрывалось, кампус закрывался, студенты переезжали, ну, то есть американские студенты ехали к себе домой, а иностранные в host families. И поскольку я чуть-чуть опоздал к началу учебного года, я приехал позже, мне сказали, вот мы тебя должны выбрать вот эту host family, а я уже в первые же дни познакомился с этими ребятами, сказал, не надо, у меня уже есть. И поэтому я вот вот эти каникулы проводил в скиту, это, ну, называлось так скит, это домик просто на улице в этом же самом городе Чико, где мы жили с монахами, и там у меня, понимаете, поэтому там был так вот утренние молитвы, вечерние, там какой-то круг богослужения, там готовка там еды какой-то, вот, и так далее. То есть это, поэтому это даже было больше, чем община, понимаете, храмовая, вот. Это фактически семья была. Вот такой у меня был опыт в Америке.
Что ж, спасибо огромное. Может быть, мы еще в будущих наших программах подробнее про американский опыт ваш поговорим. А сегодня вас благодарю за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».